ребята, все не так, все не так, ребята.
Добрый день. Сегодня мы решили обратиться к истории Южной Африки вместе с Сергеем Карамаевым. Сергей, добрый день.
Добрый день.
Некоторое время тому назад мы занимались историей Южной Родезии, и мне кажется, это было очень нам всем полезно. Сейчас, конечно, мы будем касаться и личности Нельсона Манделы, но специально мне не хотелось именно концентрироваться исключительно на Нельсоне Манделе, потому что нам нужно понять, что такое была Южноафриканская Союз, потом Южноафриканская Республика. Что это за юг Африки, которую мы тоже касались, говоря о Родезии.
Безусловно.
Мы проводили сравнения, и сегодня будем такие обратные, зеркальные сравнения тоже проводить. Но что это за страна? Что такое апартеид? Что такое черное движение? Что такое цветное движение? Что такое разнообразные другие движения в Южной Африке, которые были и существуют до сих пор? В общем, начнем сначала. С Южноафриканского Союза. Вот у нас существует страшно романтизированная англобурская война, всеми со всех сторон романтизированная. И с русской, кстати, стороны тоже. И президент Крюгер не сходил в свое время со страницы нашей газеты.
Трансваль, страна моя.
Моя, ты вся горишь в огне. Мы об этом говорили. Потом почти ничего. Апартеид, песни на КВН, когда припевом шло всегда положение в Южной Африке. Журнал «Перец» с таинственными самолетами с буквами «ПАР», когда была передана Африканская Республика, было. Все это давайте попытаемся расставить по...
Давайте, я, конечно, уточню, что... По вот вопросам, которые вы перечислили, там даже не тома, там библиотеки написаны,
да.
Безусловно.
Но если в них просто, нет, да. Ну, давайте хотя бы указатель, каталог хотя бы сделаем
тут,
к этим томам.
Да, попытаемся. Значит, говоря о Южной Африке, тут нам необходимо иметь в виду несколько очень важных моментов. Понимаете, вот восприятие, образ, да, Южной Африки за ее пределами, он упрощен, естественно, любому человеку свойственно как-то упрощать картину мира, чтобы пытаться понять. Существует такое, значит, заблуждение, я бы сказал, что Южная Африка делится там строго на черных и белых. Вот есть черные, есть белые, и между собой они то воюют, то пытаются существовать. На самом деле это не так. Он далеко не так, потому что даже вот по расовым законам, значит, апартеида после 48-го года принят, там было несколько групп, были белые.
Там четыре?
Да. Были цветные, ну, лица смешанных браков, вот это капские, цветные, малайцы. Были черные и были азиаты. Их доля, в общем-то, с одной стороны, невелика, 3%, но это значительная доля населения, настолько, что ее пришлось выделять в отдельную этническую группу. А сами вот эти группы, они уже тоже подразделялись, потому что белые – это были, ну, буры, африканеры и англичане. И между ними не было, я бы сказал, вообще никакой любви. А черные – зулу, коса, сота, цвана, венда – сейчас в Южной Африке, да, вот там 11 официальных языков. По факту используются более-менее 4 – это английский, африканс, коса и зулу. Но вот просто сам факт 11 языков показывает, насколько Южная Африка разнообразна в этническом отношении.
И в составе черного населения, насколько я понимаю, тот же самый Мандела вырос в обстановке необычайных табу, запретов, каких-то необщения разных племен.
Говоря о Манделе, есть любопытный факт, но, строго говоря, не черный. Потому что Мандела, если вот подходить по меркам апартеида, да, когда все эти были законы продвинуты в жизнь, он цветной, то есть это вот именно у него была бушменская кровь, вот кайсаны, а саны относились к цветным. И он был из коса, то есть он косоговорящий цветной. Это не вот не чистокровный коса, не зулу, чтобы вот, между прочим, удивительно, ну, он себя идентифицировал как черного. Другие тоже его считали как черного. Но если мы будем судить по крови, в общем, он-то цветной, говорящий.
Если мы пойдем формально по законам апартеида и по классификации.
Вот. А НК была черной партией и цветной, вставший во главе черный. Ну, даже если вот просто представить себе, значит, образ Нельсона Манделы, фотографию, хронику. А у него же кожа не такого не угольного оттенка. Вот. Темный, коричневый, но не очень темный. И Многие действительно считали цветным. Но в данном случае это, наверное, несколько релевантно. Все-таки он уже как бы прошел свой путь. Дай бог ему здоровья, на самом деле. Вот. Но сам факт вот такой остается любопытным фактом. И вот это вот огромное многообразие, значит, групп этнических, естественно, порождало конфликты. Ну, известно, когда сталкиваются две нации, редко они вместе уживаются. То есть они могут потом ужиться, но между ними всегда происходит период трений. А совсем вкратце история Южной Африки. То есть исконными, посконными, да, обитателями, вот мы с Доброй Надеждой, прилегающей территории, были саны, были гоцендоты. Потом туда пришли белые. Ну, самым первым это был Бартоломью Диаш, известный португальский путешественник, значит, исследователь. Но португальцам...
Там они не укрепились.
А им это, в общем, было не надо.
Они укрепились восточнее, укрепились западнее, северо-восточнее,
да.
Северо-западнее,
вот.
Да.
А португальцы искали путь в Индию, а Африка для них не представляла какого-то либо интереса. Туда забредали англичане, потом 1652 год, голландская Ост-Индская компания, значит, Ян фон Рейбек. Вот. Они туда приплыли, основали колонию, поселение, форт, ну, удобная гавань, что немаловажно, поскольку Голландия была морской державой, это же тоже было необходимо. И постепенно начали закрепляться на этой земле. А начало 19 века у Голландии эти колонии были отторгнуты, и с 1806 года уже капская колония перешла под власть англичан. Но к тому времени... На этой территории жило большое количество белых. Вот те как раз африканеры или буры, как они стали потом называться. А кто они такие? Основную массу составляли, конечно, голландцы. Но там были немцы, там были французы, там были, кстати, те же португальцы, там были евреи. Но в массе это голландцы. Это, тут необходимо буквально слово сказать одно о психологии. Это гугеноты, это кальвинисты, это очень жесткие такие вот фундаменталистские христиане, очень богобоязненные и крайне нетерпимые.
Вот, угу. О бурах вообще... Не предполагающие свободы воли, как кальвинисты. Да?
Безусловно. Да. О бурах вообще вот так вот, ну, как лавочники. Вот, это психология мелкого лавочника, бюргера такого, вот, который, значит, ценит порядок, который не ценит, значит, это самое, осуждает отступление, то есть в одну в другую сторону, вот, который там беспрекословно подчиняется старшим и не, крайне нетерпим ко всему вообще остальному. А, и другая картинка бура, это уже все-таки середина 19 века, в одной руке Библия, а в другой руке... Револьвер, пистолет, винтовку, все что угодно.
В зависимости оружие, от времени, да. И совершенствования.
А буры – это действительный факт. Они, что не отнимешь, они были трудяги. То есть они впахивали, они умели вот действительно пахать с утра до ночи и строить фермы, магазины, дома, все что угодно. Но при всем при том, когда занимаешься делом, времени почти не остается. Они знали Библию, знали ее на зубок. То есть там вот часто в семье была одна единственная книга, и вся семья, вот допустим, значит, там патриарх, там дед, да, значит, там дочь его, и муж, и сыновья, и внуки, они знали Библию. Библия у них была всем абсолютно.
Да.
То есть даже сейчас,
да.
Я не знаю, для, может быть, не очень корректное сравнение, но там для мусульман, может быть, Коран не являлся тем, что, чем для буров была Библия. То есть это абсолютно все вот в Библии сказано.
Но на этом и основана реформа, и в таких своих крайних, как реформа Кальвина, например,
да.
Она или Джона Нокса, она вот основана на этом, как вот. Раз на знании текста. И кроме этого слова нет ничего.
От лукавого.
Ни предания, ни соборов, ничего нет.
Плюс буры себя считали, так сказать, богоизбранным народом, одним из вот 13-м коленом Израилевым. А это же тоже огромная сила, вот, формирующая сознание. И отношение к черным у них было как к скотам. Двуногие животные. Вот. С кем-то они умудрялись торговать, с кого-то они просто истребляли, кого-то набирали в качестве рабов. А, не будем забывать, что, значит, там уже поселилось довольно большое количество цветных, там с Мадагаскара, например, в частности, с той же Малайзии, голландцы привезли. То есть уже была этническая пестрота. Тут приходят англичане, начало 19 века, и... Говорят, что теперь будем жить по-другому, законы будут другие, И начинают реформы. Во-первых, в частности, языка. Африканс еще не оформился как язык, был голландский. Африканс вообще стал государственным языком в 20-х годах, только 20 века, и, в общем, оформился так, как язык.
Насколько он сильно отличается от нидерландского такого?
Ну, я скажу так, что голландец, например, конечно, буро поймет, безусловно.
И фламандец тоже поймет, да?
Да. А, значит, южноафриканец тоже поймет голландского, хотя, в общем, может быть, будет запинаться. Если уж совсем просто, африканс — это очень сильно упрощенный голландский с вкраплениями английских слов, немецких слов. Там очень простая грамматика. Произношение, в общем, тоже, я бы сказал, не представляет особой трудности. Но он своеобразный язык, он, может быть, как немножко режет ухо. Но африканс стал тоже еще одним из инструментов формирования национальной идентичности буров. Но сначала все-таки был голландский. Когда англичане, значит, пришли, в 1806 году взяли власть, они очень резко сократили преподавание, значит, обучение в школах на голландском. То есть запрещалось говорить на голландском языке. Английский. Везде только английский. Что это вызывает? Правильно, протест. В конце концов, протест дошел до такой точки, когда очень большое количество буров в середине 19 века снялось и пошло, собственно говоря, на север. Вот этот великий трек, исход.
Угу.
А дальше они уже, значит, основали там вот эти вот, значит, новые бурские государства. Но одновременно с севера вот шла вот эта вот великая миграция банту. Знаете, есть просто один такой момент. Первыми на мыс Доброй Надежды, если мы не будем брать бушменов и готентотов, пришли белые. Негры, банту, черные, появились позже. Вот это вот такой камень преткновения. По нему тоже спорят, я не буду настаивать на этой точке зрения, просто я ее придерживаюсь, и есть масса исследований ее подтверждающих, как и масса опровергающих. Но буры шли на север, с севера на юг шли черные.
Столкнулись?
Естественно. Еще одна вещь, повлиявшая на характер буров, на формирование их, это вот битва с черными, да, там битва там при там, Кровавой реке, многочисленные локальные стычки. Потом, опять же, буры были как-то поселянами. Вот было такое понятие трекбур, то есть кочевник. Это огромный фургон, запряженный, значит, так, там, вереницей валов, небольшое количество скота. И вот в этом фургоне такой дом на колесах. И вот он кочует, значит, охотится. Почему такие меткие охотники? Да потому что свинец с порохом чрезвычайно дорогое удовольствие. Приходилось бить дичь с первого выстрела. Оседает, заводит ферму. Ну, вот, допустим, нашел пристойный участок. Вот вода, вот пастбище, значит, для скота. Вот здесь можно жить. И дичи вокруг полно. Но тут появляются черные. А буры смотрели на черных, как на вот, ну, как на исчадие ада. Во-первых, черные были не христиане. Все, по умолчанию, не христианин, значит, язычник. А с язычником известно, как поступают. То есть, его можно, конечно, оставить жить, но зачем? Вот это вот психология бура. Англичане, нация тоже своеобразная довольно, если вы, так сказать, вспоминаете внешнюю политику. Надо отдать должное, к черным они относились все-таки по-другому. Ну, Африка, если брать вот колонии, да, самый, наверное, расслабленный режим был у португальцев. Вот у них уже в 19 веке были черные генералы в армии, значит, Анголы, Мозамбика. А Бельгию берем в стороне, это просто охотничьи угодья короля. А буры. Британцы старались как-то соблюдать политес. То есть, они, конечно, обращали внимание на цвет кожи, но тот же Сесил Родс, он, в общем, стоял на той точке зрения, что цвет кожи не очень важен, главное, чтобы человек был цивилизованным. И если человек хочет тянуться к цивилизации, то, будь он и негром совсем молодых годов, он может стать полноправным членом общества. Естественно, это не всегда соблюдалось, естественно, было масса нарушений.
Но теоретически
целом,
это возможно.
Да, в целом политика была такая. А вот буры нет, буры не были готовы признать черного не то что равным себе, в принципе, вот чем-то, на что, ну, как на бушменов они просто охотились, вплоть до 30-х годов 20 века, их травили как диких зверей. А после нескольких сильных битв с черными вот зародилось уважение, потому что когда на тебя прет огромная орава, значит, негров с знаменитыми щитами, вот, из шкур и осягаями этим копьем, а негры им очень хорошо владели, но поневоле серьезный противник, уважение закрадывается. И тут еще один кирпичик в фундамент самосознания бура – это жизнь в условиях постоянной опасности. Так называемый «свартгефара» – это черная угроза, что потом шло на все протяжении 19 и 20 века. Потом происходит постепенное развитие страны, опять же, местные локальные конфликты, кое-как все утрясается, но тут находят золото. Золото и алмазы.
Все.
Прииски Рэнда и Кимберли. Туда, я сейчас не вспомню цифры, но какие-то чрезвычайно кратчайшие сроки столько хлынуло людей. То есть вот Джек Лондон, значит, золотые прииски на Аляске. Южная Африка это перешибала по темпам. То есть там население вот каждый день, каждую неделю прибывали все новые и новые орды искателей, значит, удачи и приключений в надежде разбогатеть. И в большинстве они были англичане. Ну, англоговорящие люди. Шотландцы, ирландцы, значит, англичане. Их становилось очень много, буры почувствовали опять себе угрозу. То есть только мы от этих проклятых англичан с Капской колонии, значит, ушли, они опять здесь, да что ж такое-то. Пошли конфликты. Была Первая Бурская война, потом была в итоге Вторая Бурская война. И это тоже, знаете, это отдельная тема. Там и была масса предпосылок. Совсем уж если очень просто объяснять причины, то... Во-первых, экономика. Англичане хотели себе самые лакомые куски поставить под свой контроль. Естественно, политическая власть. Буры этому противились, и у буров, опять же, была защита своей идентичности. Они боялись, что они растворятся в этой массе англичан. Просто. Дело кончилось в конечном итоге миром. Война была жестокая, кровопролитная, но вот именно после той войны у буров появилась ненависть к англичанам. Ну, нам как-то в России это сложно представить. Казалось бы, вот одни белые, другие белые, да? Русские, украинцы. Там мы можем же шутить, можем ругаться, там можем спорить из-за чего угодно. Братский народ...
Такого не было там. Там скорее русские и поляки. Вот,
русские и поляки. У поляков, наверное, есть какие-нибудь такие самые лютейшие националисты, которые вот москалей на дух не переносят, но их все равно мало. В целом поляки как-то довольно спокойно относятся.
А что, там просто на массовом уровне было тогда?
На массовом, понимаете, вот упоминая англо-бурской войне, капитан Сорвиголова, все же читали в детстве.
Луи Бусинар.
Луи Бусинар, которого во Франции, надо сказать, кстати, мало знают, зато в России он бешено популярен. Вот и тогда был, и сейчас его переиздают. Романтизированный образ бура, значит, свободолюбивого, меткого стрелка, который готов выступить на защиту собственного дома. Англичане, затевая войны, думали, что этих мужланов и деревенщин ему удастся разбить за там, чрезвычайно короткое время. Эти мужланы их начали бить метко, потому что буры развязали партизанскую войну. А у англичан не было опыта партизанской войны.
У них был опыт, только они его не осознают просто. Самое странное, что Британия никогда не осознает опыт партизанской войны, которая против них ведется. Много-много раз.
Если до Бурской войны восстание сипаев, я бы не сказал, что это партизанская война.
Нет, исторически. Все противоборство в Шотландии – это партизанская война.
В этом отношении.
Никогда. И на фоне общих финальных побед, которые были в чистом поле где-нибудь, так все хорошо, забывается те же самые мужланы уже с собственного острова. Забывается, как с ним было тяжело.
В общем, достаточно двух поколений, чтобы это прочно забылось.
Или все, что вели все индейские войны Англии, были Англии в 18 веке. Они все на партизанщине были, против партизанщины. Опять забывают.
Забыли, получается, и в этот раз.
И в этот раз забыли.
И очень жестоко за это поплатились, потому что буры начали просто вот вышибать. Классическая тактика. Малые группы. Все свое ношу с собой. Снялись, ушли. Стрелки отличные. Выбили офицеров. Все. Без офицеров это не подразделение, а необычная толпа. Потом именно в англо-бурскую войну появляется цвет хаки, чтобы слиться с местности.
Смотрите, они в хаке. Это знаменитая фраза из «Капитана Сорвиголова», которую мы с детства знаем.
Потому что красные мундиры... Почему красные? Чтобы кровь все-таки была не видна. Это же цель прекрасная. И бур, который с измальства приучен стрелять, сшибает с километра, что офицера с плюмажем, что солдат в красных мундирах, переоделись в хаки. Тогда англичане, сообразив, что они войну начинают проигрывать, они применили что? Тактику выжженной земли. Концлагеря, массовое интернирование. В концлагерях с бурами обходились, я бы сказал, очень некорректно. А если просто их там... теперь их содержали как скотов. Буры любят рассказывать, истории, что там женщинам подмешивали в пищу толченое стекло. Возможно, так оно и было. Я не знаю, насколько в массовом порядке. Но вот именно та война бурская, она же в переводе с африканца, она переводится как «война за освобождение». вот, Фрайхейцерлох. Это у нас принято англо-бурская война. В английском языке бурская война, а на африканс это война за освобождение. Но по итогам бурские республики становились как бы формально независимыми, но Британия решила общий протекторат, общую власть. И таким образом появляется уже к 10-му году Южноафриканский союз. Союз вот, значит, четырех вот этих вот колоний. Далее начинается как бы процесс мирного строительства, ну, прерываемый, естественно, значит, Первой мировой войной, когда, кстати, в ходе Первой мировой войны южноафриканцы оккупировали германскую Юго-Западную Африку, Намибию нынешнюю, сделав ее де-факто, в общем, своей пятой провинцией.
Хотя она потом была подмандатная территория Лиги Наций.
А потом ООН, и что самое смешное, ООН, да. Даже еще в 60-х годах суд в Гаге подтверждал законность мандата. Это уже потом, когда, так сказать, пошло, в освободительное движение в полный рост просто вошли, тогда, значит, признали СВАПа единственным законным представителем интересов.
Да.
Южная Африка в период вот как раз между мировыми войнами, она старалась не то чтобы выдерживать нейтралитет. С одной стороны, связи с Англией терять не очень хотелось, с другой все-таки хотелось избавиться от этого ярма. И она лавировала. Но, значит, в стране пошло опять вот такое мощное бурское возрождение. Был такой, ну, сейчас он, конечно, не секретный, а была секретная организация «Брудербунд». Братство.
Угу.
Это было закрыто, это было закрытое тайное общество, в которое принимали только мужчин, и там состояла вся элита. Вот. Это было, причем очень эффективное, вплоть до, значит, наверное, 70-х годов, об этом ходили только слухи. Ну, то есть, как бы все знали, но никаких доказательств не было. Только в 70-х, в конце и в начале 80-х, два журналиста, которые там лет 5 копали эту тему, они издали огромную толстую книгу, в Африке она была на какое-то время запрещена, вот рассказывающая об этом. И Брудербунд это вот буры, то есть это исключительно, англичан туда не мог, это проще было негров в Ку-клукс-клан вступить, понимаете, англичанин в Брудербунд вступить не мог. И они как раз проводили такую, то есть была антианглийская направленность. Вот, они скорее, в общем, стремились к союзу с немцами. Опять же, мало кто знает, каких трудов стоило там Яну Смэтсу убедить вступить Южную Африку в войну на стороне союзников, а не на стороне Германии. Вот.
Прервемся сейчас. Прервемся и продолжим рассказ через 5 минут.
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята. Нет, ребята, все не так. Все не так. Ребята!
Мы продолжаем. Сергей Крамаев. Мы говорим об истории Южной Африки. Ну, в общем-то, мы, в принципе, подошли и ко Второй мировой войне. И самое главное, что было после нее. Потому что 48-й год – это ключевой, да, наверное, да, для Южной Африки.
А 48-й год происходят всеобщие выборы парламентские, на которых с оглушительным перевесом выигрывает национальная или националистическая партия. То есть буры. Все, англичане уходят фактически из руководства страной. А буры занимают все ключевые должности. Они формируют парламент, они формируют правительство. И приступают, собственно говоря, к воплощению своих замыслов. Потому что система апартеида, да, или апартхайда, значит, она возникла не в 48 году, она возникла раньше. Опять она возникла из теоретических построений вот тех самых лидеров того Брудербунда, о котором я говорил. А в чем была еще одна причина? Буры – это вот это психология человека, как сказать, вот, есть гора, на которой сидит человек с пулеметом, а внизу копошатся туземцы с копьями. Вот это вот психология вот такого человека, это и есть психология бура. Не будем забывать такую вещь. Черное население Африки, и черное, и азиатское, и цветное, оно начало увеличиваться. Непропорционально по отношению к белому. И буры в этом почувствовали. Они просто почувствовали, что это Черное море, их маленький белый остров растворит, поглотит, и с ним уже ничего не останется. Это 48-й год, еще далеко до 60-го, до года Африки. Но, в принципе, вот после Второй мировой войны есть всеобщее понимание, что мир уже не будет прежним.
Ну, и у нас еще есть в мировом плане, у нас только что был 47-й год, и откололось, весь Индостан откололся от Великобритании. То есть появилась вот гигантская трещина, потом и все уходит, все отплывает.
И, то есть, как это воспринимает, опять же, ну, политическая элита? Британия начинает сбрасывать колонии, то есть уходить.
Да.
И Британия будет уходить из Африки. А, соответственно, что важно для буров? Себя обезопасить. Хрен бы с ним, пусть уходит. Но нам должно, мы должны выжить. И не просто выжить, а развиваться дальше. Поэтому воплощается в жизнь концепция раздельного проживания. Но тут есть такой, опять же, маленький момент.
Сергей, да. Можно на секундочку? Да, вот конечно. сюда вправо, потому что зрители сетивизора, они хотят не
хотят
только слушать,
видеть,
но и видеть.
Ну, очень хорошо.
Да.
Апартхейд – это не только раздельное проживание, но это еще и раздельное развитие. Вот когда вы писали об апартхейде, у нас, по крайней мере, об этом как-то старались умалчивать. Потому что концепция предполагала именно, что вот вы, товарищи черные, живете отдельно, мы, белые, живем отдельно, но это не то, что мы вас загнали за колючую проволоку, не даем ни пищи, ни воды, и вы там подыхаете, как хотите. Нет. Мы будем вам помогать развиваться. Но наша культура – это наша культура, ваша культура – это ваша культура.
Правильно
давайте
ли
их не смешивать.
Правильно ли я понимаю, что наряду с многими известными законами апартеида и вплоть до переселения там, черных анклавов...
Создание бантустанов. Да.
Да, создание бантустанов и так далее. Но несколько законов, просто прочитав список, можно увидеть, что это закон о таком-то усовершенствовании самоуправления в бантустанах, таком-то, вот так-то, организация таких-то выборов.
Если позволите, вот приведу,
да.
Есть такой любопытный момент, значит, заголовки новостей 62-го года. То есть, вот апартеид уже почти 15 лет как воплощен. Да, определенный процент спишем на пропаганду, безусловно, но не настолько велик этот процент. А, вот так, министр образования объявил о создании совета по вопросам образования банту с целью поднять качество образования черных до уровня белого населения. В провинции Фристейт, свободное государство, образовано местное правительство цветного населения. А в Умтате, Транскей, корпорация Банту Инвестмент, черная корпорация, запущена ткацкая фабрика для создания рабочих мест для черного населения. А, значит, Мария Бенони передала черным предпринимателям новый отель для черных, построенный в Дэвейтоне. В стране действует 2060 организаций соцобеспечения, 2000 из которых занимаются вопросами исключительно черного населения и так далее. То есть, вот, ну, понимаете как, советская пропаганда, естественно, рисовала Южную Африку как, ну, как фашистский концлагерь. То есть белые захватили себе все богатства, черные изнемогают под непосильным трудом, и чуть что их просто сразу расстреливают.
Проблема была не в этом. Этим вот такой упрощенной картиной не только искажалась действительность, но исчезали истинные проблемы, которые были проблемы в апартеиде. И были проблемы в том, и в проблеме восприятия, в особенности достаточно образованного черного населения или политграмотного черного населения. Они другие были проблемы. Вот, поэтому мы не, вот в этом, кстати говоря, когда мы говорим о советской идеологии, не в том, что вот все вранье, а в том, что вот подстановка. Мы не видели истинных проблем. Кстати, наши проблемы 90-х связаны с очень неправильным пониманием проблематики внешнего мира.
Я, кстати, замечу, что я, так сказать, там не склонен ругать, например, советскую пропаганду, ну, это просто факт, явление, а та же американская пропаганда и британская грешила ровно тем же самым. То есть, что в американских СМИ, что в британских СМИ. Я уж не беру французский и немецкий, я просто не владею этими языками, не могу читать архивы. Но картина, кстати сказать, подавалась там примерно такая же, как вот в советских газетах, что Южная Африка – это царство подавления и угнетения. И, опять же, мало кто хотел видеть и понимать истинные причины. Были историки, были исследователи. Этих историков, вот, ну, можно, не знаю, по пальцам там одной ладони, наверное, пересчитать.
Но подавление было, угнетение было, но другое.
Другое.
Но другое. Потому что каждый себе подавление и угнетение, будь то американцы, будь то британцы, будь то советская пропаганда, подавала так, как нужно было, они считали нужно для своего населения.
А население, особо не интересовалось. Вот. Б, И даже если бы оно интересовалось, ну, по крайней мере, в Советском Союзе, а кто бы дал исследователю поинтересоваться истинными причинами? Потому что все-таки наши надзирающие, так сказать, идеологические органы имели привычку поправлять аккуратно. Если уж заносит историка куда-нибудь не в ту степь, то, дорогой товарищ, давайте вы не будете пока трогать эту тему.
Договорились мы об этом. И...
Значит, происходит вот внедрение этих законов. Да, в чем-то они, безусловно, были жестоки. То есть в чем-то они были, ну, сейчас нам даже, может, и трудно понять, да, вот запрещение, так сказать, вот межрасовых браков. То есть это каралось там, когда штрафом, когда тюремным заключением, когда высылкой. Смертная казнь, конечно, за это не предусматривалась, но тем не менее. Это огромный свод, это огромная была система, проработана, естественно, не за один день. Но здесь еще, здесь как раз появляются два очень важных, так сказать, вот, момента. Во-первых, та самая черная угроза, о которой я раньше упоминал, значит, происходит рост национального самосознания черного цветного населения. А тем более с приближением 60-х годов, когда по всей Африке бывшие колониальные территории скидывают узы колониализма, в Южной Африке за этим внимательно следят. И второе, это вот черное, это Свартгефар, и второе, это Руйгефар, красная угроза. Потому что не будем забывать про Советский Союз. Ялтинско-Потсдамская система международных отношений. Биполярный мир. Есть сверхдержава США, есть сверхдержава СССР. Есть страны в орбите одной сверхдержавы, страны в орбите другой сверхдержавы. Эти сверхдержавы идут в свою игру, и одним из, собственно, полем боя становится и Африка тоже. И Советы пытаются проникнуть в Африку. Американцы, кстати, в меньшей степени, но американская политика в отношении Африки никогда разумность не отличалась. А Советский Союз... Да только в путь. Вот фактически с 60-го года. Знаете, есть интересный факт. У нас университет дружбы народов назвали именем Патриса Лумумбы только уже в 60-м году. Вот. Отставив 61-м. А героем в Конго он был признан только в 65-м. Такой любопытный парадокс есть.
Но там очень чрезвычайно. Мы когда-нибудь...
Тоже поговорим об этой теме, согласен. И... Вот эти два фактора, красная угроза, черная угроза, они, естественно, формируют внутреннюю и внешнюю политику. То есть правительство стремится еще более себя обезопасить. Начинается вооруженная борьба. АНК, Африканский национальный конгресс, партия Мандела. Понимаете, я просто не уверен, что мы сегодня успеем Мандела затронуть. Ну, тогда, значит, видимо, может быть, в следующий раз.
Да, я думаю, что в следующий раз мы затронем Мандела. И хочу Сергея из Кронштадта, моему любимому оппоненту, ответить. Он считает, что, по моему мнению, есть хорошее угнетение англосаксонское и плохое советское. Сергей, я как раз против этого, против того, что было хорошее и плохое. Оно все разное. Оно все разное, его нельзя сводить. Конечно, угнетение есть угнетение, но у него у каждого разные причины, разные формы. И дело в том, что подменять одно другим совершенно в стиле пропаганды какой бы то ни было, а не какого бы то ни было исследования. Я ясно изъясняю, Сергей из Кронштадта.
Значит, знаете, давайте тогда просто такое сравнение приведу. Вот Родезия, о которой мы говорили, конец 19 века, начало 20 века. Белые фермеры, у которых черные работники. Они их, в общем-то, с одной стороны, угнетают, потому что Шона, Матабелы, они вынуждены в силу экономического положения наниматься. Хозяин им платит, понятно, что не очень много. И, в общем, это тоже можно рассматривать формой экономического угнетения, таким принуждением своеобразным. А с другой стороны, вот та германская юго-западная Африка, она же Намибия, немцы. Она же изначально была заселена немцами, это была немецкая территория. 904 год, восстание Геррера. Генерал Лотар фон Тротта подавил его так, что до 66 года в Намибии была тишина. 1020 было выгнано в пустыню Калахари, 1015 убито, 1030 было взято в плен, их использовали как рабов. Безусловно, Геррера угнетали гораздо хуже, чем вот родезийцы своих, значит, там, Машона и Матабелов. Но и то угнетение. Да, Шона и Матабелы жили лучше на фермах, они были не рабами, они были там свободными, то есть, наемным трудом. Но одно дело, я не знаю, вот ты раб в колодках и работаешь, так сказать, на немца-колониста, с одной стороны. А с другой стороны, ты вроде как свободный формальный человек, но если ты уйдешь, ты что, будешь долго работу искать и голодать? и то угнетение, по сути дела, получается.
Так что я к тому, чтобы мы пытались всегда разбираться в конкретных вещах, в ее истоках, а потом проводить всякие сравнения, а не говорить, что все одно и то же.
Или... Безусловно.
Да.
А национальная партия проводит политику дальнейшего внедрения, так сказать, имплементации массы законов, регулирующих, так сказать, ту или иную сторону, как экономическую, так и политическую. Происходит подъем самосознания черных. Компартия ЮАР и АНК, 61-й год, начинается вот та самая городская война. Это сейчас... Нам, понимаете, опять сложно понять. Хотя как сложно? Москва пережила уже определенное количество терактов. Я там не имею в виду, допустим, только Дубровку. Но взрывы в метро, там, взрывы на Рижской. И, если я не ошибаюсь, вчера же была годовщина взрыва на Пушкинской, которую так особо никто не заметил. А в Южной Африке это, к сожалению, за какой-то период стало не то что обыденностью, но... Ну, фактором жизни. А первая попытка городского терроризма АНК – это декабрь 61-го года. И вот до 94-го года фактически, ну, даже до, там, до 90-го, она не смолкала.
Просто скажем, что АНК – это Африканский национальный конгресс.
Это партия, политическая партия, которая ставила своей целью изменение существующего положения. Изначально она была заточена, чтобы не насильственными методами.
Она не зря национальный конгресс, как был и свой индийский национальный конгресс, не только в Индии, но еще и в Южной Африке был индийский национальный конгресс.
Да.
Это партии такого национально-ненасильственного толка, ну, я бы сказал, в какой степени по индийским образцам.
Безусловно, потому что индийская община в Южной Африке была очень сильна. Да. Идеи Ганди там были очень популярны. Но, во-первых, все течет, все изменяется. И меняется и партия, меняются руководители, меняются подходы. Но тут еще в дело вмешалась Компартия Южной Африки. Парадокс был вот в чем. Компартия Южной Африки была, во-первых, отчасти белая, в то время как Конгресс был черной организацией, но у коммунистов было оружие, а вот у АНК его не было. И эти две организации вступили в союз. И АНК перешел к насильственным методам свержения государственного строя. Было образовано боевой отряд партии МКОНТВСВИЗА, копья нации, сокращенный МК, и он, собственно, и развязал террористическую войну. Почему? Я как раз в этом вопросе стою очень четко на определении терроризма, потому что, например, читал несколько статей, написанных нашими уважаемыми учеными из Института Африки, они подчеркивают, что, значит, дескать, это был не терроризм, это было сопротивление.
Ну, нет, это как раз классический терроризм. Даже им своим классический терроризм.
Потому что направлены были атаки против, так называемых, мягких целей. Партизаны в Великой Отечественной войне нападали что? На полицаев, на немецкие автоколонны, на гарнизоны. А здесь жертвами становились люди мирные, непричастные. И политические противники.
Но ведь идея была, чтобы мирные жители как раз не страдали. Идея была. Взрываем почту, но когда там нет народу. Взрываем полицейский участок, но если кто там погибнет, то только полицейский.
Ну, понимаете, это хорошо рассуждать как бы в кабинете, вот планируя операцию. А в реальной жизни все всегда идет не так. А компания, честно говоря, была чудовищной, потому что там еще примешивалась очень сильно национальная составляющая. Зулу и Коса, которые друг друга никогда не любили. То есть там шли и убийства, и политические убийства. Та же комиссия по национальному примирению после 1994 года, как раз основанная, выявила очень неприятный факт. С 1948 года по 1994 режим апартеида уничтожил чуть-чуть больше 500 своих политических противников. Большей части черных. Белые там тоже были. То есть это государственное убийство. Государственный терроризм. То есть посылались агенты, вот было такое бюро по вопросам гражданской кооперации, политическая полиция. И противники режима апартеида убивались. За то же самое время, даже с меньшей 60-х годов по середину 90-х, АНК уничтожил более 25 тысяч и политических противников, и мирных граждан. И в выводах комиссии было прямо сказано, что как раз в нарушениях прав человека, в том числе и права на жизнь, АНК повинен едва ли не больше, чем режим апартхейда.
Да, это было, конечно, хорошо рассуждать, но, конечно, это была и деградация, особенно в 60-х, 70-х годах, это была деградация страшное. И, в общем, гораздо быстрее пошли. Ведь что баскский, что ирландский терроризм был тоже прекраснодушен. Давайте так, чтобы без жертв. Вот у нас будет погибнет англичанин, ни одного ирландца не погибнет. Давайте только чиновники будут. Или Каррера Бланк, которого баски отправили на третий этаж с автомобилем. Просто так взорвали, что ничего не осталось. Конечно, гибнут люди. Конечно, гибнут мирные жители. Между прочим, вот здесь размышления Манделы на этот счет, который принимал непосредственное, скажем, участие.
Про Манделу, ну, времени, к сожалению, у нас очень мало. Да, безусловно. Мандела, вот опять же, его подают как величайшего государственного деятеля. Там Барак Обама его сравнил с Джорджем Вашингтоном. Его считают, ну, фактически святым, да? Ну, как считают? Подают в СМИ. Между тем, Мандела, который отсидел с 1964 по 1990 год в тюрьме, он никогда не отказывался от принципов насилия. Факт довольно известный. 1985 год. Президент ЮАР Питом Вильям Бота предлагает Манделе полное освобождение. На одном единственном условии. Мандел должен публично осудить насилие и отречься от него, как от формы политической борьбы.
Сказать, нет.
Мандел сказал, да никоим образом. Вот. Мандела считал, что насилие – это то, собственно, с помощью как этого инструмента Южная Африка станет свободной от власти белых. А это потом он мог считать по-другому, но, знаете, вот расскажем, наверное, да, потом, что да, потом. О связях Манделы с коммунистами, потому что
это очень принципиальная, интересная проблема и такая, в общем-то, такой сероватый кусок.
Принципиальная разница вот в чем. АНК изначально был организацией ненасильственного толка, и они считали, что можно изменить строй в Южной Африке посредством демократических реформ, посредством выборов и так далее и тому подобное. А вот коммунистическая партия ЮАР, чуть ли не, по-моему, старейшая в Африке, если я правильно помню, она всегда ставила на насилие. И коммунистическая партия ЮАР была проводником идей Москвы просто, вот, безусловно. Джо Слова, генеральный секретарь из литовских евреев, родители его эмигрировали в Южную Африку, он был твердокаменным сталинистом. Просто вот и слово Кремля для него была вот как та же Библия. Если в Москве говорят так, значит так. И коммунисты делали ставку на насильственное... Ну, я не помню, кто это. Владимир Ильич сказал, что классы не совершают самоубийство, да, и не отдают добровольную власть. Значит, так и есть. Значит, надо власть отбирать силой. То есть, с помощью оружия. Выражение «by the power of the sword». В силу и меча.
Да.
А иначе власть никто не отдаст. И идет эта кампания. Плюс не будем забывать, что 66-го года, ну, скорее уже больше 70-х, с падения режима, значит, с португальского колониального режима, на границе, на ангольско-намибийской границе идет война. Она была, значит, поначалу довольно тайной, и большинство населения Южной Африки о ней особо не знало. Но с 80-х это уже пошло в полный рост. Это тоже серьезная нагрузка на экономику. Это и политический момент, тут же огромный пласт, как к Южной Африке относились в мире. Страна-изгой. То есть, это, конечно, не Родезия, это серьезная держава, это региональная сверхдержава, ее просто так не заткнуть. Но ее можно методично шельмовать в прессе, собирать компании, собирать пожертвования, значит, и так далее, и так далее, осуждать режим апартеида. Что мы имеем? В Южной Африке внутренние проблемы политические, террористические, а проблемы довольно серьезные экономические. Любая история – это история экономики. Да, Южная Африка – это кладовая Африки, там есть все. Алмазы, уран, редкозем, цветные металлы, уголь, все что угодно. Имеем проблемы на внешней границе. Намибия формально, в общем-то, это независимое как бы государство, но на самом деле это фактически пятая провинция Южной Африки. И на границе этой провинции идет война, в которой, между прочим, активно участвуют Советский Союз и Куба. Это тоже такая не очень известная тема. То есть все знают, что наши войска воевали в Афганистане, но то, что в Анголе сейчас...
Те, кто помнит это синхронно, все об этом знают. Те, кто помнит, потому что у нас-то пресса об этом писала очень много.
И она все равно стала писать во второй половине 80-х. А наши там появились в середине 70-х. Более того, вот буквально секундное лирическое отступление. Первоначальная редакция закона о ветеранах гласила, что к ветеранам, интернационалистам, могут быть причислены только те, кто был в Анголе до 79-го года. А после 79-го, дескать, там была тишь да гладь и Божья благодать. На самом деле, именно с 80-х и там пошла мясорубка натуральная. В Анголе побывало очень много наших военных специалистов. Кубинских еще больше, чуть не все взрослое население Кубы прошло через войну в Африке. И это тоже создавало для Южной Африки проблемы. Плюс еще одна тема – это, возможно, ядерное оружие. У Южной Африки оно было. Они создали 6 ядерных бомб, создали способы их доставки, но потом отказались от этой ядерной программы и присоединились, так сказать, к договору о нераспространении. И... система протеида, она начала испытывать огромные совершенно проблемы чисто экономически. То есть, вот локации, бантустаны, места компактного проживания черного населения. Но вот получается, что черный живет в одном конце, а ездит на работу на другой конец. Ну, не знаю, там, бог мой, из Митина в город Дзержинск подмосковный.
Ну, да.
Вот. А армия де-факто с 70-х начала десегрегироваться. Вот. И, опять же, черные воюют на границе бок о бок с белыми. А южноафриканский спецназ всегда был смешанным. Вот. Изначально самые первые годы белые, но потом пошли и черные. И тут он возвращается домой, и выясняется, что воевал он за свою, так сказать, страну. Вот. И никто не обращал внимания на его цвет кожи, а дома обращают. Это как?
При всем при том, хуже, чем в Америке.
Да.
Это еще хуже получается. Хотя там
при всем при том, как оно всегда и бывает, огромную часть населения эти проблемы волновали на бытовом уровне. Потому что жизнь была очень хорошей по экономическим стандартам. А по сравнению с другими африканскими странами, так вообще рай земной. Были деньги, были товары народного потребления, стиральные машины, телевизоры, радиоприемники, дома. И, в общем, ворчали на протеид. То есть, пока в лоб системы не столкнешься, вроде тебе на эту систему как бы и наплевать. Но для тех, кто находится наверху, это уже становилось гигантской проблемой. То есть, ну, нужны были реформы, нужен был демонтаж.
Жевать себя. Она да? просто дошла, даже если принять, что в ней был такой вот посыл, давайте попробуем такое развитие, потому что мы хотим сохранить то-то, 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 и не допустить того-то и того-то. Пришла к насыщению, а обнаружила все свои внутренние трещины. Еще при внешнем давлении.
Да.
Вот.
И все. Она начала сыпаться, и возникла необходимость реформ. Реформы, по моему мнению, особо ни к чему хорошему не привели. То есть уровень Южной Африки очень сильно опустился после 1994 года. Но, видимо, это было неизбежно. Это уже тема так, другого разговора.
Да, это другого разговора, где мы так захлестнем таким стежком назад. И будут у нас и движения протестные, и террористические, и движения сопротивления. И, конечно, Нельсон Мандела.
Безусловно.
Давайте ровно в следующую субботу и встретимся. Спасибо большое.
Спасибо,
Сергей Карамаев был в программе «Не так».
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, ребята.